продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что в прошлый раз мы читали отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, 7 главы, в которой говорили об одной грани супружества и супружеских отношений в браке. И когда мы говорили, рассматривая необычное свидетельство апостола Павла об особенностях супружеской жизни, мы говорили о том, что человек, вступающий в брак, он не властен над своим телом, и фактически, говоря грубо, удовлетворение плотского желания супруга есть для него столь же естественное делание, сколь и христианское служение. То есть этим он и исполняет волю другого супруга и исполняет то, что должен исполнять в браке, этим же он и исполняет христианский долг, христианское служение, исполняет заповедь Божью. И, в принципе, для людей, которые достаточно чутки и внимательны друг к другу, ничего необычного, ничего сложного здесь нет. Проблема появляется у людей, когда они уже стали равнодушны друг к другу. И вопросы о том, что делать в подобных случаях, появляются у людей, которые равнодушны к другому человеку. Они уже не думают о нем, они не чувствуют его или ее, они не переживают его трудности, неудобства, неудовлетворенность. Им он не очень интересен, он воспринимается, или она, просто супруг, другой человек в браке, он воспринимается как некая помеха для тех задач, целей, решений, волений, желаний, которые обуревают мое сердце. У меня возникли другие желания. Это раньше, когда-то, когда я вступал в брак, у меня было желание быть с этим человеком и разделить с ним полноту нашей жизни. Теперь я забыл об этом, теперь у меня появились собственные цели, собственные желания, я отделил себя от другого человека, я стал в оппозицию к нему, он воспринимается как некая неудобственность в моей жизни, да, досадная, от которой не избавишься, потому что нельзя, но вообще-то тяжело, тяжело, вот потому что он никак не откликается на то, что волнует теперь меня. У человека появились собственные намерения, и эти намерения, ну, добро бы только не соотносились с желаниями и намерения второго супруга. На самом деле они не соотносятся с желаниями и намерениями Бога. Мы забыли в таком случае о служении любви. Мы подумали, что есть нечто более важное, чем служение любви. Мы подумали, что есть нечто более важное, чем забота о том человеке, которого нам дал Бог. Если мы никогда не забудем, мы забыли вообще об этом когда-то, мы думали, какой это подарок от Бога. Как удивительно, что Бог мне в супруге даровал такого замечательного человека. Какое счастье, что он у меня есть или она у меня есть. И мы, если были верующие, то благодарили Бога за этот дар. Если были неверующими, то просто радовались от того, что наконец-то исполнилось желание нашего сердца. Но и в том, и в другом случае, даже не веря в Бога, мы пели Ему хвалу. Мы были счастливы от того, что Он нам сделал подарок. Но подарок это и есть, Он нам даровал человека, который должен утешить нас, а мы являемся источником радости, утешения, поддержки и помощи для него. И вот об этом мы забыли. Теперь он не воспринимается как дар Божий. И мы не видим за руку Божью за появлением этого человека в нашей жизни. И поэтому мы забыли о том, что служение этому человеку есть исполнение воли Божьей, есть совершенно непосредственное исполнение воли Божьей. То есть это именно наипервейшая воля Божья – служить, заботиться, помогать, вдохновлять того человека, которого нам даровал Бог. И вот, понеся с кротостью немощи данного нам Бога, Богом человека, мы бы и исполнили и христианский долг, мы бы и исполнилось божественной благодати. И тогда бы для нас брак и стал определенной Богом школой смирения и школой любви. Но вместо этого мы ищем чего-то своего, каких-то своих представлений о подвиге, своих представлений о воле Божьей. Мы ищем чего-то своего, каких-то вот своей воли, своих радостей, а не того, что повелел нам Бог. И потрясающие порой картины предстают взору, особенно когда посещаешь русскую глубинку. Никогда не перестану удивляться глубочайшей мудрости и кротости живущих там христианок. В силу неискушенности и простоты, и слава Богу, они ничего не знают о высоких духовных степенях христианского совершенства. Они об этом никогда не слышали. К ним редко попадают глубокие духовные книги. И единственное, что они понимали всем своим сердцем, это о том, что мужа своего надо терпеть до конца и любить вопреки всему, несмотря ни на что. Некоторые думают, что романтическая любовь, она где-то в кино, где-то в изысканных местах. По мне, так в русской глубинке самая романтическая любовь в том смысле, что женщины способны действительно любить своего мужа вопреки и несмотря на то, что он собой представляет, любить очень нежно, очень преданно, заботясь самым глубочайшим этого, смысле этого слова. Удивительные образцы вот женского такого подвига любви и подвига служения, когда они в конце концов уносят, увозят, провожают на кладбище своих мужей, они настолько искренне и глубоко потрясены и сокрушены, потому что они словно осиротели, и хотя более просвещенные, мудренные их товарищи говорят, да он же был негодяем, да ты что, я была за ним, как за каменной стеной, потому что когда я была с ним, я была с Богом, а что теперь делать, я не знаю. И сердца, и взгляд, и молитва этих женщин была удивительна. И вот именно просто потому, что они понимали, что данный им Богом мужчина – это на всю жизнь. И он им именно дан, и без него, без женщины этот мужчина не сможет жить, что Бог поручил этого мужчину заботе, именно этой женщине, она не может отказаться, иначе на что она вообще нужна и чем ей вообще оправдаться перед Богом, если она не исполнит наложенное на нее Богом обязательство. Вот такое простое, бесхитростное понимание она оказывалась не только способным созидать сердце этой женщины во Христе, она оказывалась способным возводить их на вершины молитвы, даже созерцаний и очень глубоких размышлений о Боге и о тайнах Священного Писания. Еще хочется сказать буквально несколько слов по поводу прочитанного нами отрывка из 7 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам по поводу того, что человек, если не может, не дано ему обуздывать свою естественную природу, то он должен жениться, потому что лучше ему вступать в брак, чем разжигаться и уклоняться друг от друга надо лишь только по оговоренности на время, чтобы никого из нас сатана не искушал нашим невоздержанием. Но при этом не лишне и христианину помнить, что если разжигание происходит в силу естественных причин, в силу того, что человек находится в некой суете этого мира, в силу того, что он не имеет навык глубокой и цельной настоящей молитвы, в силу разных объективных причин, то, как мы говорили, это всего лишь немощь человеческая, и никакого греха тут нет. Но если человек сам себя разжигает каким-нибудь способом, когда смотрит туда, куда смотреть не надо, смотрит сам по своей воле, не потому что такова его работа, такова специфика его деятельности, а потому что ему приятно смотреть, и он знает, что смотреть нельзя, но смотрит, разжигая свое сердце нечистыми вожделениями или еще каким-нибудь способом разжигает свою страстность своей души и разжение своего тела, то он сам виноват, и никакого извинения ему нет. Он согрешает, потому что Христос сказал: кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует с нею в сердце своем. Это грех, это прелюбодейство, это человек согрешает, и оправдаться, будто бы, ну что он может сделать, таков окружающий его развратный мир, ничего подобного. Мир, конечно, окружает его, и он, конечно, провоцирует, но держать в узде очи своего сердца и не по своей воле не распространять зрение своего, желание своего, вожделение своего на иных представителей женской или мужской природы, он не должен, он должен научиться сдерживать. Если он распускает себя, то это уже его собственная испорченность и, стало быть, грех. И таким образом, если он это сам добровольно допускает и не считает нужным в этом каяться, свое собственное нечестие и нечистоту оправдывая нечестием и нечистотой мира, то брак будет испытывать потрясение, брак будет колебаться, брак будет покрываться трещинами, единство будет стремиться к разрушению, потому что он на самом деле не хранит целостного отношения к своей супруге или к своему супругу. Но это некая часть такого очень широкого, мы еще к разным местам будем обращаться, Священного Писания, апостольского корпуса. Это некая часть этого свидетельства апостольского брака. И сегодня мы поговорим о другом свидетельстве апостола Павла, где брак раскрывается с иной стороны, с иной точки зрения и совсем по-другому рассматривается, так скажем, некая сокровенная сущность, глубинная сущность христианского брака. Начинается этот отрывок, известный отрывок, послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, тот самый отрывок, который читается при совершении таинства венчания. И начинается этот отрывок немножко странно, не со слов «жены, повинуйтесь своим мужьям», а начинается как бы с повисающей, да и в конце концов вырванной из контекста, уж прямо говорить будем, фразы. Начинается «благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это последняя строчка длинной фразы, но вот начинается оно, апостольский отрывок, именно с этого чтения, с этой строчки, для того, чтобы указать на очень важную вещь, на то, что люди, вообще христиане и супруги, они должны повиноваться друг другу. Это некое общее место, общая установка. Дальше будет рассказываться поподробнее что-то, и в этой подробности невозможно не обратить внимание о том, как настоятельно апостол говорит о том, что жены должны повиноваться своим мужьям. Но на самом деле христиане все должны быть в послушании друг другу. И это некий навык и некое общее правило, оно только оттеняет, подчеркивает правило частное, правило супружеское. Даже если, скажем, мы исключим, действительно, хотя в нормальных семьях так не бывает никогда, но если мы доведем до некой крайней степени, что в семье действует только воля мужа и больше никакой воли не действует, то есть ни у жены, ни у детей своей воли нет вообще, действует только воля Божья, допустим, что это так. Но и тогда, в силу того, что мужчина христианин, он с неизбежностью должен подчиняться своим братьям и сестрам. Не начальникам это христианство имеет второстепенное отношение. Начальнику человек подчиняется порой совсем не по христианским мотивам, а вот повиноваться своим братьям и сестрам, повиноваться равным с ним, когда какая-нибудь старушка в храме просит что-нибудь сделать, просит оказать ей какую-нибудь услугу, помощь, просто подать или принести. Не священник, это тоже можно исполнить, а равный просит исполнить то, что ему нужно исполнить. Или когда просто другой человек, даже, быть может, моложе, летами, скажем, алтарник, юноша, мальчик лет 16, подходит к такому мудренному жизненному опыту мужчине и говорит: а не могли бы вы мне помочь вынести вот это грязное ведро из умывальника алтарного, потому что я не могу. И человек должен спокойно, конечно, могу, вот, спокойно и с радостью исполнить возложенное на него послушание. Вот если он может так делать, если он может слушаться вообще других равных с ним братьев и сестер, то тогда и никогда и не возникнет вот эта абсурдная ситуация, когда в семье действует только его собственная воля, будто другие и не люди, и не христиане. Но вот если человек слышит только самого себя, то, как правило, он вообще больше никого не слышит, разве только тех, кого он признает по социальной значимости выше себя. И вот это некое, скажем так, так можно иметь некий критерий, что если мужчина настаивает на том, что только его воля действует и апеллирует к этому посланию апостола Павла к Ефесянам, что все в семье должны слушаться только его, то можно проверить, если он при этом слушается других равных с ним людей, то тогда вполне можно смириться и допустить, и послушаться, даже если в сердце наше говорит, что не во всем этот человек прав, но ведь все мы только учимся жить, только учимся любить, будем терпеливо нести это несколько искаженное восприятие семьи, и молиться и верить, что Бог вразумит и просветит его, потому что он обязательно его просветит и вразумит, если этот мужчина слушается кого-нибудь. Если же он, настаивая на своей воле в семье, вообще никого на приходе, кроме священника, не слушается, то еще и священника не слушается, то этот человек в прелести, он в очень опасном состоянии, и ничего хорошего, ничего доброго, ничего созидательного в такой семье не будет. Эта семья очень больна будет. Что, какие рецепты предложить, тут, конечно, я не смогу, надо решать все с духовником, но эта семья определенно больна, и что-либо сделать, помочь как-то этому мужчине чрезвычайно и крайне сложно. Опять-таки, необходимо сказать, так вскользь как бы заметить, что вот это повинуясь друг другу в страсти Божьем, вообще в церкви и как некая квинтэссенция семьи, потому что, как мы увидим дальше, семья и есть малая церковь, мы можем представить себе, что очень многие люди, ну, конечно, женщины, очень многие смутятся и возмутятся подобными словами. Вот опять сейчас нам будут говорить о повиновении мужчине, о патриархальных традициях, о том, что мы должны слушаться этих невнятных, никчемных, неуверенных и на самом деле не настоящих мужчин. Все это можно понять, и этот самоутверждающий вопль, это противопоставление себя мужу, противопоставление себя традиции, противопоставление себя Слову Божьему, отделение от мужчины, вот, потому что когда мы боремся за власть в семье и пытаемся доказать, что в силу моей культуры, моего образования, моего статуса или еще чего-нибудь моего слушаться нужно именно меня, единство разрушается, это уже не единство брака, это уже некая политическая борьба за власть. И тут уже ни о каком единстве быть не может. Так вот, те люди, те женщины, девушки, которые смущаются подобными словами о повиновении, послушании, о том, что мы, о чем мы сейчас вместе с апостолом Павлом будем говорить, вообще эти люди, которые задают такой сакраментальный, как им кажется, вопрос, а на каком основании, почему я его или ее должен слушать, когда человек больше думает о том, как бы сохранить неприкосновенность и свое жизненное пространство, свое время, свою волю, свое тело. Это вполне может быть, и можно на это сказать простым словом, как хотите. Как хотите, это все объяснимо, и вообще все можно объяснить, только сам этот вопрос показывает, что никакого брака нет. Нет брака вообще, нет и брака христианского. Конечно, вы вправе утверждать свои права, свою независимость любыми доступными способами, но вы должны, все ставящие такой вопрос, понимать, что ни к христианству, ни к браку, ни к церкви это не имеет отношения никакого. Слова, которые пишет апостол Павел, он пишет не людям вообще, он пишет церкви. Если слова из послания к Коринфянам еще можно отнести к людям вообще, и потому люди не очень смущаются, хотя и сейчас смущаются, но все-таки не так смущаются этими словами, то послание к Ефесянам в особенном смысле обращено к церкви. Оно очень экклезиологично, оно пронизано откровениями о церкви. И в данном случае оно пронизано свидетельством о том, что брак и есть церковь, а церковь есть брак. Оно показывает, как они переливаются одно в другое. Брак – малая церковь. Церковь – это великий брак Агнца с церковью, с Христовой невестой, с человечеством. И это послание адресовано даже не просто церкви, а людям церковно-ответственным. Люди, которые действительно хотят построить свою жизнь только на церковном основании. Сделать свою жизнь во всех ее измерениях церковной. Не в смысле храмовой, не в смысле, так скажем, в течение в обыденной жизни петь молитвы, канты, песнопения, читать молитвы, все освящать, кропить, везде разместить иконы. Не в этом смысле. Экклезиологично – это значит, все должно быть церковно. То есть все должно быть устроено на том же самом основании, на котором устроена Церковь Христова. По тем же самым принципам, по которым живет Церковь. Что так же, как в Церкви все подчиняется Христу, повинуется Христу, так все в семье должно повиноваться Христу, и все должно быть воцерковлено, все должно быть пронизано, отдано Христу, и все даже в семье должно исполняться ради Христа, по воле Христа, во имя Христа, силою Христа, по действию благодати Святаго Духа. Вот для этих людей, для людей, ищущих полноты церковности во всех уголочках, сферах, измерениях своих жизней, и пишет апостол Павел это послание. Поэтому, если оно смущает, никто не настаивает на его буквальном исполнении всех людей. Но человек церковный должен внимательно вслушаться в это послание. Если оно каким-то образом ему кажется превосходящим его меру, что оно его чем-то настораживает, напрягает, оно ему не нравится, оно кажется ему слишком таким или слишком этаким, то это значит, вопрос надо поставить не о качестве этого послания, не о сложности этого послания, а о том, насколько сами мы готовы жить в церкви.